Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Возвращение антиутопии. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Она между триллером и комедией. Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Набука в Метрополитен. 70-летие Гидона Кремера в Нью-Йорке. Первые недели новой администрации в Вашингтоне проходят необычайно бурно. Никакого медового месяца у Трампа с Америкой не вышло. Хотя его избиратели довольны тем, что их президент собирается выполнять предвыборные обещания, противники Трампа именно этого боятся. В накаленной атмосфере каждое слово власти, не говоря уже о президентских твитах, подвергается тщательному анализу прессы. Не зря Трамп считает, что находится с ней в состоянии войны. Но особое внимание критически настроенной общественности вызвала фраза представителя Белого дома «альтернативные факты». Этот оксиморон немедленно стал общеамериканской шуткой, мемом и угрозой. Побочным следствием своеобразного обращения с правдой стала внезапная или закономерная мода на роман Оруэлла 1984, где подробно разбираются подобные примеры новояза. Знаменитая, но изрядно забытая антиутопия английского классика мгновенно стала бестселлером в США. Издатели не успевают печатать новые тиражи. Бродвей объявил о новой постановке инсценировки романа, премьера которой состоится уже 22 июня. Вслед за Оруэллом читатели вспомнили и о других фантастических романах, которые, по мнению оппонентов Трампа, предостерегают от угрозы авторитарной политики. О буме антиутопии в сегодняшней Америке рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
С момента инаугурации президента Дональда Трампа в Америке, помимо уличных протестов и интернетных бурь, начался еще один процесс – возрождение интереса к романам «Антиутопия». Писательница Маргарет Этвуд, единственный живой автор знаменитой «Антиутопии», стала героиней дня. Ее роман 32-летней давности «Рассказ служанки» о Новой Англии, где установился тоталитарный режим, сделавший женщин рабынями, снова стал бестселлером. И издатель за последние 3 месяца допечатал 100 тысяч дополнительных экземпляров книги. Взлетели продажи произведений Джорджа Орвелла, написанных в конце 1940-х годов, повести «Скотский двор» и культового романа 1984. Последний на одну неделю стал бестселлером. В список широко востребованных книг попала даже антиутопия Олдоса Хаксли 1932 года «О дивный новый мир», действие которой происходит в Англии середины третьего тысячелетия. А среди бестселлеров на сайте Amazon 9-е место занял роман Синклера Льюиса «У нас это невозможно». Сатира 1935 года на воображаемого воинственного кандидата в президенты, популиста, который на деле оказывается демагогом фашистского толка. Статистика нового бума романов антиутопии иногда кажется неправдоподобной. Со дня инаугурации Трампа продажи романа Орвелла 1984, если верить рекламному агенту издательства «Пингвин», выросла в 100 раз. Другой показатель – интернет. По словам споксмена компании Twitter, за одну предпоследнюю неделю января роман 1984 упоминался в соцсетях 290 тысяч раз. Один из участников этих интернетных обсуждений написал «Готовьтесь к 1984-му». Журналисты и ведущие большинства телеканалов в последние недели не обходятся без сравнений политики и риторики Трампа и его администрации с авторитарными режимами из романов антиутопий. В интервью с NBC советник президента мисс Конвей использовала выражение «альтернативные факты». И один из комментаторов «Нью-Йорк Таймс» написал:
«По Оруэллу, в тоталитарном обществе язык – политическое орудие, и те, кто у власти, сами решают, что признавать реальностью, а что нет».
Это, безусловно, верно. Хочу только заметить, что язык при любом режиме является политическим орудием. С той заметной разницей, что в демократических странах этим орудием могут пользоваться все соперничающие политические партии. ведущий CNN Ван Джонс прочел зрителям отрывок из романа 1984, в котором власть пытается приучить граждан, цитирую, «отвергать то, что видят их глаза и слышат уши». Тележурналист сказал, обращаясь к зрителям:
«Давайте не примиряться с явной ложью, не вступать на Оруэлловскую дорогу. Надеюсь, что и мистер Трамп не собирается вести нас по этой дороге».
Я тоже от души на это надеюсь. Но, рискуя быть занудой, не могу не напомнить, что жуткое требование отвергать то, что видят ваши глаза и слышат уши, довольно широко используется в американской юриспруденции. На судебных процессах именно этого требуют от присяжных, когда представленные свидетельства даже совершенно достоверные. Из-за различных формальностей суд не должен принимать во внимание. Сейчас профессора, политологи, писатели торопятся объяснить причины интереса к романам-антиутопиям. Профессор Стэнфорда Уоллок сказал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»:
«Действия нынешней администрации возбуждают такую тревогу своей необычностью и непривычностью для Америки, что публика пытается найти в литературе помощь для постижения этой новой реальности».
Профессор Коннектикутского университета Мейер говорит о романе Синклера Льюиса «У нас это невозможно».
«Эта книга была известна и раньше, хотя никогда не считалась классикой. Но сейчас в ней видно столько изумляющих параллелей с настоящим, что она кажется прямой сатирой на политика типа Трампа».
Книготорговцы и издатели, форсируя выгодный им интерес публики к залежавшимся на полках романам-антиутопиям, в аннотациях пишут прямо:
«Роман «У нас это невозможно» предвещал феномен Дональда Трампа и предсказал опасную привлекательность авторитаризма».
Особенно эмоциональную, я бы даже сказала, яростную и искусно артикулированную статью на эту тему написал в «Нью-Йоркере» известный журналист Адам Гопник. Она называется «1984 и Америка Трампа». Автор пишет:
«Ложь Трампа и готовность, с которой он ее повторяет, демонстрирует успешность приемов Большого Брата, какой бы неуклюжей ни была его риторика. Сама натура Трампа яростно, неуправляемо тоталитарная».
От души презирая покорных конгрессменов, Гопник сравнивает Трампа с бешеным римским императором Калигулой, который, издеваясь над покорным римским сенатом, сделал сенатором своего коня. «Поведение Трампа, — пишет Гопник, — не принесет ему политических потерь, потому что некомпетентность, импульсивность, непоследовательность и есть его политика. На этом он пришел к власти». И далее.
«Трамп культивирует непредсказуемость, некомпетентность и презрение к резонам, потому что разумность, компетентность и терпеливое накопление фактов и свидетельств дает правообразованным людям претендовать на первенство, а это рождает мстительность. Интеллектуалы-консерваторы могут не доверять новоиспеченному демагогу, но они больше ненавидят тех, кто ему противостоит, своих политических противников».
Опять не могу не придраться. Гопник рисует психологически убедительную ситуацию. Но американскую политику последних десятилетий, во всяком случае внешнюю политику, когда ее проводили в жизнь как раз образованные люди, разумные, компетентные и терпеливые, при всем желании трудно признать успешной и даже иногда разумной. Поэтому не исключено, что нынешнее противостояние интеллектуалов-консерваторов продиктовано не мстительностью, а реальным недовольством состоянием дел в стране. И еще одно меня удивляет. То, что ни Адам Гопник, ни другие комментаторы не задаются вопросом, почему половина избирателей Америки проголосовала за Трампа. Не просто за республиканца, а с энтузиазмом и страстью именно за Трампа, с его шокирующей грубостью, политнекорректностью, непредсказуемостью действий и сомнительностью политики. Многие комментаторы писали, что его электорат – это белые необразованные мужчины из глубинки. Причем писали о них в таком тоне, что, мол, в семье не без урода. Между тем, это десятки миллионов потомственных американцев, рабочих, фермеров и той части среднего класса, которая все быстрее скатывается к нижнему. Элита, политики, интеллектуалы, влиятельные знаменитости, пресса в течение нескольких последних десятилетий заботились о ком угодно. Об иммигрантах, о сексуальных меньшинствах, о народах чужих стран и о голодающих, и о тех, кто не голодает, но живет под диктаторами. Между тем, с уходом производства из Америки миллионы американцев лишились не просто работы, но и перспективы получить работу по своим возможностям. Мы, остальные, тогда помчались решать их проблемы? Город Детройт лежал чуть ли не в руинах 40 лет. Уже разбомбленная столица немецкого автомобилестроения Штутгарт давно отстроилась и расцвела. Хиросима превратилась в цветущий город. Мы рвались на помощь Детройту. Шли маршем к Капитолию. И вот открылась дверь, вошел матрос-железняк и гаркнул. Кончилось ваше время, караул устал. А чего же мы ждали?
Well, no, Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
Now the devil, he was reading in the good book one day how the Lord created Adam to walk the righteous way. And it made the devil jealous. He turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down in Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to kick that Russian bear.
Well, now Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
Yep, he kicked that noble